Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой Дух и за то, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за Дух Господень, который пребывает с каждым из нас лично, и мы верим, что в Нем и через Него мы уже обогатились всем, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Дух Святой, спасибо Тебе за Твое святое присутствие. И прости каждому из нас, Дух Святой, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. И прости, если мы отвлекались и допускали в свои глаза и уши всякую нечистоту и суету. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги нам в сегодняшнем уроке. Дай направление и мыслям, и словам. И помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, чему будет учить нас Господь во имя Иисуса. И мы ожидаем, Дух Святой, что прямо сейчас Ты помажешь каждого слушающего духом Твоей премудрости и откровения и сделаешь способным понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы принимаем, Дух Святой, Твое помазание, Духа премудрости и откровения во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твой труд. Благодарны Тебе за действие Твоей силы. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас каждый слушающий способен понимать и принимать несравненно больше во имя Иисуса. И я прошу также, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, Иисус. Дай направление и мыслям, и словам, чтобы каждый слушающий мог иметь откровение от Святого Духа во имя Иисуса. Я принимаю помазание для сегодняшнего урока. И благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты будешь направлять и вести во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое служение, за этот урок и за то откровение, которым Ты будешь наполнять каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. И я беру власть над всяким бесом, раздражающим и отвлекающим, и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю их во имя Иисуса и призываю защиту крови Иисуса на каждого слушающего во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за этот урок. Благодарны Тебе за то, что сила Твоя прямо сейчас могущественно действует на ум каждого слушающего, сокрушая всякое бремя, всякую твердыню тьмы, и душевно слепые, да, получают прямо сейчас свое прозрение во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое служение. Спасибо Тебе за это благословенное время. Время, когда Ты не оставишь нас прежним. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь нас эффективными в применении духовного закона, сеяния жатвы во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать духовный закон сеяния и жатвы. И как я всегда повторяю, что для более эффективного его изучения мы разбили его на части или на те составляющие в целом, из которых состоит этот закон. Сейчас мы рассматриваем с вами или изучаем такую важную составляющую закона, как семя. Но вначале мы прочитаем, как всегда, наш базовый стих. Сегодня у нас по счету 16 урок. Я, как всегда, прочитаю наш базовый стих, или тот стих, где впервые упоминается о законе сеяния и жатвы. И в целом этот стих раскрывает, какова причина, что духовный закон сеяния и жатвы для рожденных свыше должен быть исследован и применять повседневно. Хотя он и так действует. Бытие, 8 глава, с 20 по 21 стих. Читаем 20-21 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем». Слушайте внимательно. «Не буду больше проклинать землю за человеком». Это Бытие, 8 глава. Очень важно отметить, как черту провести, что с этого момента Бог этого делать не будет. Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И вот следующее обещание, которое дает Бог. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Тоже можно провести черту и поставить отметку. Другими словами, то, что Бог сказал в этих двух обещаниях, говорит о следующем, что теперь все, что будет происходить на земле и в жизни людей, будет полностью зависеть от их самих. Причина, объясняю, впредь во все дни земли сеяние и жатва. То есть с того момента, когда Бог определенное обетование, теперь все, что происходит как в жизни человека, так и на земле, напрямую зависит от сеяния и жатвы. А вот как эти же слова сказал апостол Павел. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Это наш базовый стих, который в целом раскрывает, что духовный закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого находится любой вид семян. И в целом каждому рожденному свыше очень хорошо иметь представление об этом законе в целях эффективного его применения в повседневной жизни. В целом на это и направлен весь курс обучения. Не для того, чтобы просто вы с ним познакомились, а для того, чтобы вы эффективно его применяли. Вы каждый день участник, каждый присутствующий, слушающий, каждый день участник этого закона. Вы каждый день по власти и влиянию этого закона. Вы каждый день его применяете, каждый день его используете. Вы делаете это каждый день. Но если вы не знаете то, что вы делаете каждый день и участником чего вы являетесь каждый день, то по причине невежества вы можете делать вещи, урожай из которых вы не хотите иметь. Но вы их делаете. Потом урожай приходит, и вы задаете Богу вопрос, зачем ты это допустил. По причине невежества вы и задаете такой вопрос. Поэтому такие термины, как допустил, используют там сатану, чаще всего эти все вопросы, как и подобного рода учения, существуют по причине того, что верующие, те, которые должны дать о духовном законе сеяния и жатвы больше, чем кто-либо остальные, остаются в невежестве. Мы не изучаем духовный закон сеяния и жатвы с целью, чтобы говорить о финансах, хотя именно так чаще всего и представляют самые верующие. Духовный закон сеяния и жатвы – это закон, во власти которого находится любой вид семян, как физических, так духовных, слова, действия. Все во власти духовного закона сеяния и жатвы. И духовный закон сеяния и жатвы – это закон, который действует для всех, для верующих и для неверующих. Но верующим доступно знать, чтобы эффективно применять и не сеять то, чего они не хотят жать. Поэтому будьте просто внимательны ко всему материалу, который вы будете прослушивать, и применяйте его в своей жизни. Сейчас я сделаю небольшое вступление в целом по сегодняшнему уроку. Сегодня очень интересный урок, и он связан в большей степени с молитвенной комнатой в отношении семени. Потому что семя, оно требует к себе определенного внимания и подхода. А сегодня вы узнаете, почему. Писание говорит, это Матфея 18 глава, 18 стих, это Иисус говорит. «Истинно говорю вам, что вы свяжете», давайте я сразу буду давать определенную расширенную трактовку, «что вы свяжете словами или поступками на земле, то будет связано и на небе, и что разрешите словами или поступками на земле, то будет разрешено и на небе». А теперь соединим это с книгой притчи, 18 глава, где в 22 стихе говорится, что смерть, давайте я опять-таки буду давать расширенное. Слово смерть мы можем сказать дух смерти. Мы можем сказать закон греха и смерти. И жизнь, дух жизни, закон духа жизни во власти или приводится в действие словами уст человеческих. Слава Богу! Через Иисуса мы получили возможность стать участниками закона Духа жизни. Потому Писание говорит, что закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Но после чего освободил? После того, как мы исповедали жизнь. Потому жизнь и смерть во власти языка. Вы скажете, брат Олег, а как это связано с семенем? Знаете, оно не сколько связано с семенем, сколько с его помазанием. Что такое помазание? Это нанесение на семя духовного влияния. Духовного влияния. В настоящем уроке мы затронем тему, именно связанную с помазанием семени или, как я сказал, с молитвой по отношению к семени. И каждому сеятелю, это важно отметить, желающему получать урожай на постоянной основе, важно знать, что у каждого семени есть его духовная составляющая. Здесь его духовное, есть материальное, есть духовная составляющая. Если семя духовное, то есть тем более у него есть духовная составляющая. Послание к евреям, 11 глава, 2 стих, говорится, что верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого, из духовного происходит видимое или материальное. Мы с вами, или те, кто уже давно учится, знаем, что сфера духа – это сфера формирования или сфера влияния. Но если рассматривать сферу духа, сферу формирования в свете закона сеяния жатвы, то сфера духа – это сфера сеяния. Это там, где вы постоянно что-то сеете. Вы не можете этого избежать. Даже когда вы пришли сюда и просто сидите, вы сеятель и жнец в одном лице. А что вы сею, брат Олег? Внимание. А что я жну? Пожнете потом внимание. Кто-то будет внимательный к вам. Вы сеятель и жнец всегда. Вы не можете этого избежать. Другое дело, что когда мы знаем это, то мы можем это применять целенаправленно. Итак, еще раз отмечаю, что сфера духа – это сфера формирования или сфера влияния или сфера сеяния. Когда Бог сказал... Бытие 1 глава 11 стих. «Да произрастит земля зелень». Когда Бог сказал, Бытие 1 глава 20 стих, «Да произведет вода присмыкающих душу живую». Когда Бог сказал, Бытие 1 глава 24 стих, «Да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их». Когда Бог сказал, то те слова, которые Он сказал из сферы духа, из невидимого происходило видимое. Писание говорит, что веки устроены или сотворены словом или духом. Иисус сказал, мои слова – суть дух. Каждое ваше слово, оно богодухновенно, если оно наполнено Словом Божиим. И слово несет в себе дух. Вы не видите слова, но каждое ваше слово несет дух. Именно в сфере духа, как в первичной сфере, происходят процессы формирования того, что вы потом получаете в естественном физическом мире. То есть и невидимого, из невидимого происходит видимое. В результате, давайте немножко над этим поработаем. Если из невидимого происходит видимое, то что происходит в видимом мире, говорит о чем? О невидимом. В результате, если я внимательно рассмотрю все, что происходит в жизни человека, я могу сказать все, что произошло прежде, где? В духовном мире. Если я научусь видеть что-либо в духовном мире, то я смогу влиять на естественный физический. И вот этого как раз и хочет Господь. Он хочет, чтобы мы, знающие духовный мир, могли формировать процессы в естественном физическом мире, не дожидаясь, что там произойдет что-то вне нашего понимания, вне нашего знания. Бог не хочет, чтобы вы занимали такую позицию, о, произошло. Нет, Он хочет, чтобы вы сеяли осознанно, поливали осознанно, ожидали осознанно, и когда приходил урожай, вы сказали, слава Богу, именно этого я и ждал. Но так случается, что у детей, именно отмечаю, детей Божьих, получается так, что что-то происходит, о, а я этого даже и не ожидал. Подожди, как это ты этого не ожидал? Не ожидал. Значит, ты это посеял и не ожидал. И сатана потрудится над тем, чтобы как можно больше вы посеяли чего-то того, что потом взойдет, и вы скажете, это Бог. Допустил Бог. Поэтому давайте будем внимательны. Помните, что из невидимого происходит видимое. Невидимое – это духовная сфера. Это сфера, где вы можете сеять слова, можете сеять поступки. Это сфера, где вы всегда сеятель. Знаете об этом? Вы не знаете, вы всегда сеятель. И вы всегда те, кто принимают. Итак, первое, что мы обозначили, что духовная сфера – это сфера формирования, или сфера влияния, или сфера сеяния. Учитывая, что духовная сфера – это сфера сеяния, как мы ее обозначили в свете закона сеяния и жатвы, то естественно, что естественно физическая сфера – это сфера проявлений. И если мы соединяем ее с законом сеяния и жатвы, то сфера физическая – это сфера жатвы. Это сфера, в которой тайное, сокрытое, прежде невидимое в мире духовном становится видимым. Давайте еще раз напомним себе. Скажите мне, когда что-то проявилось в естественном физическом мире, где оно начало быть до этого? В духовном. А теперь скажите, если я хочу, чтобы в естественном физическом проявлялось только то, что я хочу, с какой сферой мне нужно работать? С духовной. Значит, от чего в целом зависит, какие события происходят в моей жизни? От качественной молитвенной комнаты. Я обозначаю это, потому что вы должны понимать, что вы всегда сеятель и жнец. Сеяние и жатва не прекратятся. И ваша качественная молитвенная комната будет определять качество и наполнение вашей жизни. Брат Олег, а при чем здесь закон сеяния и жатвы? Потому что молитва в свете того, о чем я говорю, это и есть сеяние. А когда вы выходите с молитвенной комнаты и заходите в естественный физический мир, это жатва. Там сеяние, а там жатва. И очень хорошо, когда вы знаете, как действует духовный закон сеяния и жатвы. Потому что когда вы знаете, как действует духовный закон сеяния и жатвы, то вы сеете целенаправленно, ожидаете и получаете урожай как? Целенаправленно. Вы становитесь человек, который все получает целенаправленно. То есть вы не становитесь таким человеком, которым сатана может свободно действовать, абсолютно незамеченным и неконтролируемым. Поэтому духовный закон сеяния и жатвы – это не закон, который надо изучать только, знаете, тому, кто хочет изучить очень глубоко что-то. Нет, по сути дела, для того, чтобы быть эффективным в Царстве Божьем и приносить много плода, это является духовный ликбез. Конечно, он не мешает вашему спасению, но невежество может помешать. Поэтому мы будем рассматривать вот эти моменты очень внимательно. Итак, естественная физическая сфера. Что это за сфера? Это сфера проявлений или сфера жатвы? Это сфера, в которой становится очевидным то, что прежде было сокрыто в духовной сфере. Иисус, Евангелие от Марка, 4 глава, это 4 глава, где как раз притча о сеятеле представлена. В 22 стихе говорит, что нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, и ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Но явным или выйдет наружу то, что вначале было тайным. Из невидимого происходит видимое. То есть естественная физическая сфера и события, происходящие в ней, полностью зависят от того, что прежде формируется в духовной сфере. А теперь вопрос к вам. Если в вашей жизни происходят определенные события, скажите, в первую очередь, какую сферу вам нужно хорошо просмотреть духовную. А где вы можете хорошо просмотреть духовную сферу? Через что? Как? В чем? Что нужно проверить? Слова. Что нужно еще проверить? Поступки. А что нужно еще проверить? Молитвенную комнату или то, как вы молитесь. Если вы хотите привести в порядок в целом свою жизнь, а именно события, происходящие в ней, рекомендую вам хорошо проверить вашу молитвенную комнату. Или то, о чем вы молитесь, как вы молитесь, что вы используете. Можете даже сделать так, записать все на диктофон и прийти к человеку, который разбирается в этих вещах, и дать ему прослушать. Прослушайте, пожалуйста, мою молитву. Что вы мне по этому поводу сможете сказать? Это хорошо будет. Конечно, вам сложно записать все, что вы говорите в течение дня, чтобы потом кому-то дать прослушать, потому что, возможно, не все можно сказать. Но в целом это тоже хороший анализ. Вы внимательны к тому, о чем вы помолились, проанализировали. Вы внимательны к тому, что вы говорите в течение дня, проанализировали. И вы внимательны к тому, что вы делали в течение всего дня, проанализировали. В целом у вас сложится прекрасный срез и сформируется правильное понимание, по какой причине ваша жизнь наполняется теми событиями, которые вы не можете назвать благословением. Вы теперь знаете почему. И вы теперь не ищете причину в Боге, и даже не ищете причину в сатане, потому что причина в зеркале. В частности, в большей степени, в невежестве по отношению к тому, что посеет человек, то и пожнет. Чтобы у вас было правильно в этом плане формирование. Хорошо, давайте рассмотрим это на примере человека. Это особенно интересная часть. Будьте сейчас особенно внимательны, потому что мы буквально с вами обличим духовный мир. Мы с вами знаем, что человек состоит из духа, души и тела. Из духа, души и тела. Когда Бог наделял человека способностями и вкладывал в него определенный потенциал, куда он это вложил? В дух, в душу или в тело? В дух. Давайте мы, вот у нас здесь три ряда, мы каждый ряд обозначим. Этот ряд у нас дух, этот ряд у нас душа, этот ряд тело. Когда Бог планировал сотворение человека, то именно дух человека Бог определил местом, куда был вложен потенциал, куда были вложены дары, куда было вложено призвание. Дух человека – это и есть человек. В целом в дух вложено все, что связано с вечностью. Все вложено в дух. Душа – это та часть человека, которая выступает в роли, как знаете, библиотеки, накопления информации, то, что связано с эмоциями человека, с волей человека. То есть душа – это большая часть, которая принимает решение, где знания обрабатываются и в форме воли изъявления в словах и поступках выходит наружу. Мы не считаем, что это менее важно, чем то, что в духе. Но мы знаем, что душа – это то, что больше связано с работой с информацией, обработкой информации и выдачей информации. То есть это больше, знаете, такой активный орган в жизни человека. Тело – это функциональная его часть, это оболочка. В целом я представил вам просто человека. Основное же, то, что связано с человеком как с духом, находится именно в духе человека. Именно в духе человека. И я буду сейчас делать на это ударение. Когда сатана делал захват земли, он начал с духа. Он начал именно с духа человека. Первое, что он сделал, он отделил человека от послушания Духу Божьему. Первое, посеял сомнение в отношении всего, что сказал Бог. Как только сомнение проникло в ум человека, подождите, и человек произнес и сделал определенные слова, то дух стал доступен сатане. Захват начался через дух. Когда был захвачен дух, был захвачен ум, а потом было захвачено и тело. Вы должны понять, все начинается именно с духа. А теперь я вам приведу такой пример, который хорошо представлен в Евангелии от Марка, 5 глава. Прочитаем 2 и 3 стих. Там написано, что когда вышел он, то есть Иисус, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах. А теперь объясните мне, что было одержимо нечистым духом у этого человека? Дух, душа или тело? Так что было одержимо? Видите, какая? Давайте еще раз вернемся. Видите, я вас как промониторил, теперь я знаю, что надо еще раз напомнить. Человек есть дух. Именно в духе находится все, что представляет собой человека. То есть это есть центральный орган всего. Дух и есть человек. У человека есть душа, и человек, дух с душой помещен в тело. Для того, чтобы захват сделать человека, нужно захватить в первую очередь дух. А уже через дух происходит захват души, а потом и тела. Теперь вопрос к вам. По отношению к этому человеку написано, он был одержим. Одержима была какая составляющая? Дух, душа или тело? Какая? В первую очередь дух. В первую очередь дух. Вот почему психологи в этом плане ничем помочь ему не могут. Потому что они работают всегда только с душевной частью, а не с духовной. Я хочу, чтобы вы это для себя как бы понимали, потому что есть христианские психологи, я ничего против них не имею. Но я хочу, чтобы вы понимали, что одержимость, она всегда связана с духом человека, а не с душой. А не с душой. То есть одержим был его дух. И здесь написано, что он имел жилище в гробах. Теперь вопрос следующий к вам. Я понимаю, что лично вы знакомы с этим человеком не были, возможно. Или не знали его лично. Но как вы думаете, имея жилище в гробах, какое у него было состояние здоровья? Учитывая, что он жил в проголодь, а может быть вообще голодал. Какое у него было состояние здоровья? Плохое. Как вы думаете, у него было ослабленное тело? Слабое тело? Конечно, слабое тело. То есть, если мы даем оценку состояния его здоровья, оценивая здоровье его тела, то мы можем сказать, что тело его ослабленное. То есть оно вообще слабое, обессиленное. Правильно? Ну, слабое, обессиленное, все. А теперь читаем, что говорится в отношении этого же одержимого духа. И никто не мог связать его даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, и разрывал цепи, и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Вот вам и слабый, голодный. О чем это нам говорит? Откуда этот человек черпал такую силу? Как вы думаете, из духа, из души или из тела? Из духа. Вы понимаете, какая это важная особенность? Сатана взял и исказил одну фразу духовную. В целом он какую фразу дал? В здоровом теле здоровый дух. Но вот вам нездоровое тело. Но тем не менее разрывал цепи. Описание как раз представляет наоборот, что здоровый дух и будет и здоровое тело. Потому что сильный дух человека переносит его немощь. Нам все исказил. И как раз эта история показывает нам о том, что именно из духа источники силы. Все зависит от того, кем дух обладаем. Если дух человека обладаем нечистым духом, то оттуда идет сила, которая может разрушать и тело, и душу, и все окружающее. Оно именно из духа идет. Не из ума и не просто тела. Нет. Потому что вся сила как раз берется оттуда. Оттуда. Другой яркий пример. Потому что мы все равно сегодня будем говорить о семени. Я просто некоторые примеры вам. Другой яркий пример. Влияние духовного на естественное физическое. Видно хорошо в жизни Самсона. В книге Судей, 14 глава, в 5 и 6 стихе написано. «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей Фимнафу». Так называется, видно, город или что это. «И когда проходили к виноградникам, вот молодой лев, рыка, идет навстречу им. И сошел на него, на Самсона, дух Господень. И он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было». Возникает вопрос. Подождите. Самсон растерзал льва, потому что у него было сильное тело? Или посредством чего к нему пришла такая сила? Писание написано, что шел на него Дух Господень. То есть откуда Самсон черпал такую силу? От Духа Господня. От Духа Господня. В целом я показал вам, что плоть человека – это просто оболочка. Это как вот тюбик зубной пасты. Зубная паста – это не оболочка. Зубная паста в оболочке. Человек есть дух. Человек не оболочка. Тело – это не человек, это оболочка. А человек есть дух. Когда вы смотрите на себя в зеркало, вы не видите себя, вы видите оболочку, потому что плоть является оболочкой. И как раз плоть не является потенциалом духовного творения человека. Но посредством плоти, а у нее есть миссия, невидимый духовный потенциал духа человека становится очевидным. То есть, когда я смотрю на Дашу, я не вижу Дашу, но я вижу оболочку. Но через оболочку, через ее поступки, через то, что она делает, что выражается? Потенциал духа. Но потенциал духа Даши несравненно больше, чем может выдать оболочка. Другое дело, что Даше нужно как можно больше знать о потенциале своего духа, чтобы как можно больше выдавать через эту оболочку. Представьте, что оболочка выдает наружу 2% от 100 возможных. По причине чего? Ум просто не знает, что там еще 98 не востребовано. Просто не знает. Все. А я откуда знаю? Потому гибнет народ Божий от недостатка знаний в отношении того, что им доступно по завету. А теперь прочитаю некоторые стихи из Писания, которые также раскрывают, что духовное является первичным. Первичным именно от состояния духа, именно от духовного зависит от того, что потом проявляется в естественном физическом. Римлянам 1 глава 20 стих. «Ибо невидимое Его, то есть Божие, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы». То есть мы не видим сокрытое Божие, но через рассматривание творений нам это открывается. Притча 17 глава 22 стих. «Веселое сердце или веселый дух благотворно, как врачебство, а унылый дух сушит кости». Заметьте, дух влияет на естественное физическое. Притча 18:14. «Дух человека переносит его немощь, а пораженный дух кто может подкрепить его?» Притча 25 глава 28 стих написано, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. В целом мы видим с вами, что есть влияние духа на естественное и физическое. Поэтому духовное первичное всегда остается первичным. Вот почему естественный физический мир и преобладающая в нем мудрость земная, душевная, бесовская – как раз является той мудростью, которая мешает человеку понять первичность духовного. Первичность духовного. Мы не говорим, что душевная составляющая человека не важна. Мы не говорим, что телесная составляющая человека не важна. Нет. Они важны и они нужны. Но дух не для них, а это все для духа. Тело для духа. Душа для духа. А не наоборот. Мир говорит, было бы здоровье, а все остальное приложится. А как раз это неправильно. Писание говорит, что именно здоровый дух, из него источники жизни и здравия для всего тела. Конечно, нужно смотреть за телом, нужно держать его, нужно быть мудрым пользователем своего тела. Мы будем за это отвечать. Но при этом понимать, что источник для здорового тела находится в духе. А вопрос питания – это уже другая область. Мы ее пока сейчас не трогаем. Мы отмечаем в первую очередь, что духовная составляющая человека становится определяющим в том, что потом проявляется в естественном физическом мире. И вот что написано в послании к Галатам, 5 глава, 17 стих. Это говорится о рожденном свыше человеке и о том, с чем он сталкивается. Рожденный свыше – это возрожденный дух. Но при этом у него еще не возрожденный ум, не обновленный ум. И он с вещами определенными сталкивается. Вот здесь написано. Плоть, или то, чем руководствуется плоть, желает противного духу. Пока ум не обновлен, это конфликт. Это конфликт. Вот еще один стих, который в большей степени стал стихом, часто используемым в определенных деноминациях, и представляя этот стих как важная составляющая того пути, который должен проходить человек. 1 Петра 4 глава 1 стих. «Страдающий плотью или слабый, утомленный плотью, перестает грешить». Это не говорит о том, что нужно постоянно страдать плотью. Слабый плотью перестает грешить. Потому что в основном, именно соприкасаясь через органы чувств с нашим умом, у нас побуждения появляются те, в которых мы покаялись. И толкает нас на то, в чем нам потом приходится каяться. Поэтому страдание – это не исцеление или освобождение, как иногда это представляется. Хорошо. Также, когда человек слабеет, давайте представим себе такую картину. Я думаю, что вы сталкивались с этим. Вы замечали, что когда человек стареет, подождите, а стареет у него что? Дух, душа или тело? Что вообще стареет у человека? Тело. Замечали, когда стареет тело, это у нас третий ряд, когда стареет тело, человек начинает выкидывать такие финты, просто удивительно. Знаете, как говорят, что старый, что малый. А иногда получается так, что когда человек стареет, он просто начинает быть какой-то несдержанный, какие-то глупости делать, неуравновешенный, конфликты. Что происходит? Как вы думаете, почему, когда человек стареет, он начинает делать такие вещи, которые он буквально лет 25 назад он вообще даже не делал? Как вы думаете, почему? Какие у вас по этому поводу есть предложения или пожелания, или понимание? Объясняю. Это подобно как тюбику, на который вы нажимаете. Когда вы нажимаете на тюбик, вы узнаете его содержимое. Когда вешает тело, становится очевидно содержимое духа. Все. Если телу 75 лет, допустим, а своим душевным состоянием человек всегда был на уровне 7 лет, то, конечно, когда он стареет, он 7-летним становится. Вы никогда не замечали, что когда вы едете, допустим, через села, бабушки одевают яркие косынки, очень яркие. Я как-то ехал с женой на машине, и идет две бабушки. Одна такая ядовито-желтая косынка в одной, а у другой такая ядовито-сиреневая. Я говорю, Света, как ты думаешь, почему бабушки в селе одевают такие косынки? Ну уж явно не для того, чтобы, знаете, как на дороге водители их видели. Они явно об этом не думают. И вот мне пришел ответ. У них не было детства. И когда они начинают стареть, они начинают искать всего яркого, красивого. Потому что в детстве они этого не получали. У них не было детства. Им хочется яркое, красивое. Вот почему они все, если вы замечали, яркое, красивое, все в цветочках, все. Почему? Потому что им хочется это. Они еще в детстве. Душой они еще дети. Они дошли до какого-то душевного уровня, а дальше просто как тракторы работали своим телом, а душевно остались на этом уровне. При том, что если за это время этот человек наполнялся еще какими-то бесами, нечистыми духами, то когда он стареет, это все начинает проявляться. И люди на старости лет, болячки, проявления какого-то разного характера, они начинают что-то видеть, ругаться, ночью что-то начинает с ними происходить. Откуда это все берет? Это проявление содержимого духа, когда плоть стареет. В Писании написано, есть такой стих, что если семя, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Если ваша плоть будет продолжать вас контролировать, то содержимое вашего духа не проявится. Вот почему используются посты. Какая цель постов? Сделать слабым тело, чтобы легко мог проявляться кто? Дух. Сложно? Несложно. Потому пост никогда не был тем, что Бога приводил в сострадание. О, он уже столько дней не кушает. Отвечу-ка я на его молитву. Так иногда думают дети Божьи. А на самом деле нет. Цель поста – это чтобы верующий мог легче взаимодействовать своим духом с духом Божьим. Я знаю, что некоторые верующие берут пост и говорят: «Господь, я буду поститься, пока мест ты не ответишь». Это называется манипуляция. Никогда не идите на такие вещи. Цель поста – чтобы вашему духу было легче взаимодействовать с духом Божьим. Все. Вот и вся цель. А не какая-то еще другая. Нет, конечно, есть разные формы постов, но в целом они связаны всегда с тем, что ваше тело на какое-то время просто блокируется. Блокируется. Хорошо. Теперь мы с вами уже подходим непосредственно к самой теме. Я вас приготовил, потому что тема несложная, но важно, чтобы вы осознавали, что именно духовная составляющая чего-либо является определяющей в результатах, проявленных в естественном физическом мире. И как я уже с вами сказал, что у каждого семени есть духовная составляющая. Теперь несложно догадаться, что то, что проявится в естественном физическом мире с семени, во многом зависит от того, какова составляющая духовная. Я могу вам предложить провести такой эксперимент. Берете две картошки, допустим. Одинаковый сорт, внешне одинаковые. Одну ложите и проклинаете, как только можете. Аннулируйте рост, проклинаете, объявляете на нее смерть, разрушение, все. А другое ложите и благословляете, благословляете, провозглашаете стократный урожай. Все. То есть, по сути дела, вы не порезали ту картошку. Она осталась такой, как вы ее держали в руках. И эту не добавили еще что-то сверху. Все, что вы сказали в духовном мире. Вы повлияли на духовную составляющую этих семян. А потом можете посадить и поливать одинаково. И вы увидите результат. Как там мне одна сказала: вы знаете, брат Олег, я вот посадил, оно выросло. Я говорю: подождите, вы уже собрали урожай? Еще нет, ждите. Вот оно выросло, я собрал урожай. Подождите, вы его скушали? Нет, ждите. Потому что если оно выросло, нет гарантии то, что его не скушают карлатские жуки. Если вы собрали урожай, нет гарантии, что оно не сгниет. Все равно, что что-то с ним произойдет, что в результате будет реализацией проклятия. Можете пройти такой путь, попробовать. Хорошо, я просто как бы немножко отступление сделал, чтобы вы понимали, какая важная составляющая именно духа. А теперь читаем слова Иисуса и начинаем сегодняшний урок. Как раз он небольшой сам по себе, но очень важно, чтобы в вас положили хорошее основание. Иоанна 6 глава 63 стих Иисус говорит: «Мои слова – суть дух». Мои слова – суть дух. Слова человека несут дух. И то, какие слова – такой и дух несут слова. Слова могут быть словами веры, слова могут быть словами страха, слова могут быть словами сомнения, неверия. И в целом несется соответствующий такой дух. Иисус говорит, что сеятель сеет дух. Слово – дух. Вы никогда не попадали в такой коллектив, где люди собираются, начинают общаться, и там все тяжелее находиться. Такое впечатление, что давит на голову, давит, они общаются, давит, и уже просто находиться там тяжело. Потому что они заполняют таким духом атмосферу, что он оказывает даже давление на физическом уровне. А иногда, бываешь, приходишь к людям, такая свобода, так хорошо, хочется там просто поставить кущи и не уходить, потому что очень хорошо. Я знал таких людей, к которым я приходил, у меня сразу начинали слезиться глаза. Потому что в духовном мире они наверняка что-то говорили и делали. То, что формировало в их доме вот это влияние духовное, которое даже проявлялось. И, кстати, духи воняют. Вы просто, может быть, никогда не знали об этом. Но иногда можно прийти к людям. О, зайдите в больницу. Объясняю. Заходите в кардиологию. Нюхайте. Только не нюхайте медикаменты, нюхайте другие запахи. Потом идете в реанимацию. Нюхайте. Только не медикаменты, запахи. Потом идете другие какие-то там терапию. Нюхайте. И вы увидите, что везде разные запахи. Не по медикаментам, а по атмосфере. Разные запахи абсолютно. Потому что там присутствуют разные духи, отвечающие за разные функции. Они вонючие сами по себе. Потому что они нечистые духи. А нечистые духи уже само по себе говорит, что они вонючие. Просто вы никогда не обращали на это внимания. А болезни воняют. Хорошо, итак, Иисус говорит, что сеятель сеет слово, а Иисус сказал, мои слова, суть дух, значит, сеятель сеет дух. И как мы уже говорили с вами, что нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным, и не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. Подождите, что становится явным? Что выходит наружу? Дух. По плодам их, по плодам кого? По плодам духов узнаете духов. Как проявляются духи? Через естественные физические проявления. Духи всегда проявляются. Как проявляется Дух Святой? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, умение владеть собой. Как проявляются духи нечистые? Прелюбодеяние, ложь, нечистота. Они тоже проявляются. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Поэтому потенциал любого семени в первую очередь сокрыт в духовном, потому что оно оттуда и пришло. Господь Иисус притчей сеятеля говорил об 30, 60 и 100-кратном урожае. И Он также говорил о том, что его можно утратить. Это говорит о том, что если вы измените дух семени, то вы влияете и на его плод. Вы влияете на плод через влияние на дух. Когда вы влияете на дух, вы влияете на плод. Вот почему Писание заповедовало нам благословлять, а не проклинать. Потому что мы носим в себе дух благословения. Нам заповедано все благословлять. Вы зашли в лифт, который пописан, пообрисован. И если вы тоже начнете комментировать все, что вы видите, то вы соучастники. Наоборот, зашли в лифт, я благословляю этот лифт. Я провозглашаю, что да будет он отремонтирован, и все эти нечистоты да будут убраны во имя Иисуса. Я благословляю этот лифт. Фактически вы повлияли на духовный климат лифта. И это начнет влиять на духовное состояние в ЖЭКе. И вдруг в ЖЭКе решат сделать ремонт почему-то именно этого лифта. И вы еще по парадному прошлись. И вы вдруг уже делаете ремонт в парадном и ремонт в лифте. А до этого вы просто комментировали то, что комментировали все. Если вы изменяете дух семени, вы влияете на его плод. Мы говорили с вами, что смерть и жизнь всего, и семени в том числе, и урожая в том числе, во власти языка. Плод семени, его количество во многом зависит от духа, которым его помазывают или которым его наполняют через слова. Что свяжете на земле, будет связано на небе. Что высвободите на земле, будет высвобождено на небе. Вы можете взять ручку, купили новую ручку и сказали, она вообще поломанная, новая. И взяли ее и спрятали. И наверняка вы где-то облокотитесь на нее. Вы ей не пользуетесь, вы специально ее не пишете, ничего не делаете, чтобы проверить. И вдруг вы где-то облокотились, такая хрусть в кармане, что такое? Встаете, а там ручка. Слово стало плотью. И так оно во всем. Абсолютно во всем. Возможно, вы не обращали на это внимания. Возможно, вы об этом никогда не думали. Но это духовный мир. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Если что стало явным, и вот оно явное, то проанализируйте то явное, которое стало явным, и вы узнаете, каким оно было тайным до этого. А я не знаю, откуда это взялось. Если записать на диктофон все, все, что до этого сеялось в духовном, то вы уже потом будете сразу знать, да подождите, это еще не все, еще вот это, еще и вот это должно сломаться. Откуда вы знаете? Ну, вы же уже это все поломали. Поломал когда? Когда сказали, что поломали. А я-то думаю, почему он паразитом растет? Любое семя подвержено влиянию либо закона духа жизни, либо закона духа греха и смерти. Смерть и жизнь во власти языка. И эти духовные законы приводятся в действие через слово, как элемент одного из законов. Слова страха – это элемент закона духа, элемент закона греха и смерти. Слова веры – это элемент закона духа жизни. Следовательно, мы можем сказать, что дух семени, его помазание или наполнение влияет на то, какой будет урожай. Во Второзаконии 28 глава написано: «И даст тебе Господь изобилие во всех благах, и в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе». Открой тебе, Господь, добрую сокровищницу свою, небо, чтобы она давала дождь земле твоей во время свое, чтобы благословлять все дела рук твоих. Но начинается это все, что если ты будешь слушать глаз Господа и исполнять заповеди Его, другими словами, если ты будешь говорить и делать все, что Он тебе говорит, говорить и делать, то твоя жизнь будет наполняться благословением, потому что из твоих уст всегда будут выходить только благословения. А другая часть стиха начинается, что если ты не будешь слушать глаз Господа, то семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. И пошло, и пошло, и пошло. Смерть и жизнь во власти языка. Опять-таки, кто помазывает семя? Кто определяет, каким духом начинает или какой дух контролирует семя? Человек. Кому дана на этой земле смерть, власть над смертью и власть над жизнью? Человеку. Человеку. Поэтому вы можете выйти на свою грядку и сказать: я не знаю, я вообще что-то посеял, но здесь ничего не растет. А оно уже росло. И вдруг у детей, которые играли в соседнем дворе, появилось желание прийти на вашу грядку. И они пришли и вырыли окоп. Они играют сепаратистов. Вырыли окоп прямо на вашей грядке, потому что именно здесь начались боевые действия. А до этого они игрались там. И до этого вы ничего пока не говорили на эту грядку. Но что-то вас потянуло сказать проклятие на ваш труд. И потом вы приходите, а там окоп. И своим языком еще и на детей. Так и действует сатана. Он провокатор. Он постоянно провоцирует духовное творение человека проклинать. Проклинать землю, проклинать людей, проклинать свой труд, проклинать труд других людей. Потому что сам по себе сатана ничего на этой земле без человеческого разрешения сделать не может. Исходя из этого, мы можем сказать, что ничтожный урожай – это урожай, которое прежде было сформировано в духовном мире. Мы можем сказать, что сверхъестественный урожай – это урожай, который прежде формировался где? В духовном мире. То есть духовный мир является определяющим в том, какой будет урожай. Все естественное управляется сверхъестественными законами духа. Поэтому, зная только естественные законы, изменения внестись не могут. Вот почему на сегодняшний день используют столько химикат. Они пытаются духовные вопросы решить естественными физическими и химическими законами. И это называется материализм. И он не работает. Такие химикаты, такие, и начинают уже растения мутировать. Бурьян уже так мутирует, что его гербициды не берут. Ну, я с этим сталкиваюсь. Я знаю эти вещи. Господь Иисус благословил хлеба и рыбы духом благословения. Тем самым повлиял на их умножение. Повлияв на их умножение, Он посеял их в участников завета с Богом, что привело еще к большему умножению. Итак, смерть и жизнь в этом мире, во власти языка. Поэтому знание именно духовных, сверхъестественных законов позволяет человеку извлекать потенциал семени, действовать в естественном физическом мире, независимо от обстоятельств. Вам доступно влиять на духовное семя. Что такое помаза или помазывание семени? Это молитва. Когда вы держите в руке финансовое семя, мы не говорим о том, что сама бумага производит урожай. Или от качества бумаги, вот если вы держите новую купюру, будет хороший урожай. Если держите старую купюру, будет плохой урожай. Нет. Именно от молитвы веры зависит урожай. Именно от молитвы веры. Поэтому я рекомендую вам за любое семя, то, что связано с финансами, молиться именно дома. Так как дома вы можете уделить этому время, промолиться так, чтобы вы в своем духе чувствовали, что это произвело определенную работу. Возможно, на служении у вас не получится так качественно промолиться, потому что на служении, может быть, и времени нету, и слово, может, не прозвучало, которое возгрело вашу веру. Поэтому лучше делайте это дома. Так же самое, как и за детей. Идут дети в школу, благословляйте. Пошел ребенок в школу, благословляйте. Благословляйте друг друга, благословляйте постоянно. Никогда не комментируйте то, что вы хотите изменить. Вы хотите изменить состояние, то да, благословляйте. Мне нравится, как Иисус влиял на своих учеников. Если у кого-то был несдержанный характер, кого остановить никого-то нельзя было, Он менял ему имя. О, ты ураган, будешь теперь камень. Какой он камень, его носит туда-сюда, теперь он будет камень. Что он делает? Он влияет климат. Он меняет климат. Я это тоже практикую. Я некоторых людей теперь называю в соответствии с тем, что я ожидаю, какие они будут. И это влияет. Я вижу плоды. Я вижу плоды. И я знаю, что Бог в отношении каждого из нас, Он говорит это. Мы чада любви. И Он называет нас дети любви. И это влияет на нас. Мы даже как бы не обращаем внимания, но это влияет на нас. Давайте мы будем влиять на дух семени. Никогда не будьте пренебрежительны к тому, что вы собираетесь посеять. Обязательно утвердите, что вы будете от него ожидать. Обязательно. Это очень важно. Что вы высвободите на земле, будет высвобождено и на небе. Поэтому высвободи, скажите, помажьте, определите урожай этого семени и высвобождайте. Это очень важно. И это касается в отношении всего. Наступает новый день. Что вы от него ожидаете? Ну, пусть будет то, что будет. И я могу вам сказать, кто-то уже проклинает этот день. Ну, брат Олег, Миколина погода сказала... Микола пророк или кто? Это кто? Ну, это синоптик. Так а вы что? Вам что, надо, чтобы вы попали под дождь? Или вам что, надо? Не, не надо. Так зачем вы соглашаетесь? Если двое согласятся, будет им. Вам надо оно? Нет. Соглашайтесь, что на вашем пути дождя пусть не будет. Во имя Иисуса. Знаете, как радиация. Какие-то районы обошла, какие-то не зашла, когда выдавали это участники Чернобыля. Вот Оболонья вошла, зашла туда, там дают, а здесь не дают, потому что радиация обошла этот район. Ну вот пусть будет так вот, знаете, дождь пошел, обошел и туда ушел, а вас не зацепил. Помните, что смерть и жизнь всего во власти языка. Пусть каждое семя, которое попадает в вашу руку, пусть оно всегда будет помазано благословением. Так же самое, вы же тоже семя. Подойдя к зеркалу, благословляйте себя. Благословляйте себя, благословляйте своих детей, благословляйте жен, мужей, благословляйте тех. Я благословляю машину. Я благословляю, призываю на нее защиту крови Иисуса. Я каюсь, если я нарушаю правила дорожного движения. Я понимаю, что духовный мир – это первичность всего. Первичность всего. Не будьте безразличными к тому, что вы делаете по отношению к чему-либо. А тем более к семени. Потому что семя никогда не возвращается одно назад. Оно возвращается во 100 крат. Так что хорошо подумайте, хотите ли вы иметь 100-кратный урожай с того, что вы сеете. Это хорошо будет, повод задуматься. А если хотите, то сейте только то, чего хотите. А с чего не хотите, лучше и не сеять. Ну, я пошутил. Нет, в духовном мире 100-кратный урожай даже из шуток будет. Хорошо, давайте поблагодарим. Видите, как быстро прошло время. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он так работает над нами. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты помогаешь нам быть сведущими в Царстве Божьем. Не ходить во тьме, а ходить во свете. Иметь мудрость и разумение, чтобы быть и эффективными, и плодовитыми, и подданными твоего Царства. Иисус, мы благодарны тебе за этот урок. Спасибо тебе. Спасибо тебе. И Господь Иисус, я молюсь за каждого слушающего. Я благословляю их во имя Иисуса. Я провозглашаю в их жизнь обильный урожай благословений с каждого семени благословений во имя Иисуса. Я высвобождаю каждое семя благословений, которое было удержано или потеряно. Я приказываю сатана, верни каждый урожай семени благословений во имя Иисуса. И я разрушаю всякое семя проклятия, которое они посеяли во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Помоги им увидеть, какое семя им надо убрать в своей жизни. Помоги им навести порядок, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за то, что Дух Твой могущественно действует в их жизни, наполняя жизнь их благословениями до избытка во имя Иисуса. Я провозглашаю в их жизнь новые уровни, новые возможности, да приходят они в их жизнь от всех краев земли. Дух премудрости и откровения, помоги им принять урожай благословений от всех краев земли. Помоги им восходить на высоты земли и быть главою, а не хвостом. Да будут они на высоте, а не внизу, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за этот урок и за то, что ты пролил свет на тьму. Спасибо тебе. Мы будем наводить порядок во имя Иисуса. И мы также, Господь Иисус, становимся участниками. Участниками принятия от Бога. Ибо Бог силен обогатить нас всякою благодатью, чтобы мы всегда и во всем имели всякое довольство и были богаты на всякое доброе дело. Поэтому мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса и говорим 100-кратный урожай. Поднимайся, приходи, наполняй руки сеющих во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Да, наполняет оно житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за то, что каждый сеющий получает урожай благословений в житницы свои и в кладовые свои. Во имя Иисуса. Аминь.